Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы построить наше занятие на одном номере, взятом из книги «Духовный дневник». Этот номер находится рядом с номером, который там был помечен 1764 годом, декабрем. То есть он был написан где-то тоже, наверное, в этом периоде, то есть 1764 год. Это год, когда уже давно было, когда свершилось второе Господне пришествие, когда было завершено такие, ну, издание таких книг, как «Тайны небесные», как «О небе об аде», ну вот вся эта серия, которая связана с «Тайнами небесными». То есть, уверенно можно сказать, что этот номер говорит о ситуации в мире духовном после второго Господнего пришествия. То есть, о расположении там. То есть, когда уже все было определено достаточно четко с духовным расположением во внутреннем сознании нашего человечества. Итак, вот. Так звучит этот номер. Несколько раз со мною была женщина, которая утверждала и верила в то, что совершенно невозможно любить своего супруга продолжительное время, по той причине, что это становится слишком привычной обременительностью и постоянно допускаемо. На что ей было отвечено, что в небе, где не существует прелюбодеяний, ибо там к оным прелюбодеяниям испытывают отвращение, именно эта самая постоянная употребительность удовольствий супружества и обращается в главное услаждение от оных удовольствий. И что они там любят свою супружественную половину именно потому, что всегда позволено, и потому также, что удовольствие небесное входит в их сознание в это время. То, что такое чувство утомляющего однообразия по отношению к жене случается, это хорошо известно прелюбодеям. И посему, дабы ощущение, это ощущение однообразия могло быть удаляемо из их сознания, и к ним приходила бы взамен похотливость прелюбодеяния, они желают, дабы жена отвергала бы их к ней поползновение. И более того, отрицала бы, что все это доставляет ей удовольствие, и сопротивлялась бы им. И тогда из обыкновенности супружественного соединения телесного и рождается для них как бы похотливость прелюбодеяния. И действительно, те, кто ощущает удовольствие в изнасилованиях и, следовательно, в совершенно противозаконном состоянии телесного удовольствия, они жаждут, дабы их жены сопротивлялись бы своим мужьям, дабы убегали бы от них. И затем муж бы насильственно принуждал бы ее и рвал бы на ней платье, пока она продолжала бы сопротивляться его над ней насилию. И женщины в этом случае могут быть сравниваемы с кошками, которые вот именно так дерутся, визжат и убегают, после чего желание совокупления возбуждаемо в коте, и лишь после этого кошка уступает и подчиняется ему в его желании. То есть в христианстве с определенного периода утвердилось отношение к последним наслаждениям супружественной любви как к чему-то отвратительному, как к чему-то адскому, как к чему-то недостойному. Если вспомнить, это все начиналось уже с Павла, который усиленно проповедовал некое такое девство ради Господа, чтобы оно не отвлекало от служения. Он все еще признавал, вот, чтобы тебя не разжигала похоть, нужно жениться. Но сам он гордился тем, что у него не было жены. Правда, есть предположение, что сам Павел был вдовцом. То есть у него видно было. Потому что в его возрасте иудеи, тем более фарисеи, не мог быть неженатым. Это была как бы социальная обязанность. И, судя по всему, у него опыт супружества был очень негативным, и поэтому он против него вот так вот выступал. Он там осторожно замечает, что вот это я говорю не от Господа, что мне дано, но по своему разумению, но очень напирает на это свое утверждение. Апостолы же, как он же сам признает, он говорит, что я мог бы иметь жену, как и все другие апостолы. То есть у всех апостолов были жены, и они счастливо жили со своими женами, ну, до конца дней, там, своих или жен. И естественно, что вот у этих первых христиан любовь супружественная не превращалась в что-то, ну, не объявлялась чем-то отвратительным, и семейная жизнь не объявлялась противоестественной, адской, а идеал монашества тогда еще не явился в новой церкви. На самом деле монашество в христианскую церковь пришло из манихейства, они заимствовали это у манихеев. А манихеи, в свою очередь, заимствовали это у буддистов. У буддистов же монашество – это основа их жизни, потому что для них все, что связано с желанием, является, ну, ведет к несчастью. Поэтому буддисты боролись со всеми мыслями и немыслимыми желаниями человеческими, в том числе и с желанием жизни супружественной, удовольствия супружественной жизни, в том числе и телесных. И вот все это контрабандой постепенно перекочевало в христианство, нашло подтверждение в проповеди Павла, и поэтому в христианстве супружество всегда рассматривалось, ну, в позднейшем имеется в виду, как нечто сугубо телесное, сугубо плотское и только мешающее духовной жизни и спасению человека. Даже когда оно было в протестантстве восстановлено, после того, как они отказались от католичества, все равно там это не приобрело такого значения. Почему? Потому что раз это было объявлено не имеющим ничего общего с духовным, соответственно, прелюбодеяния стали рассматриваться просто как, ну, некая такая вера, дань, которую платили телесным. Она не рассматривалась как нечто, что мешает духовному спасению. Считалось, что надо, то есть смешивалось удовольствие, получаемое в супружестве, и удовольствие, получаемое в прелюбодеянии. Поэтому, с одной стороны, удовольствие законное, супружественное, объявлялись нечистыми, с ними боролись как могли, то есть устанавливали, что вот нельзя с женой совокупляться во время постов, нельзя то. И всякий раз, когда правоверный христианин и со своей женой совокуплялись, они себя чувствовали, ну, как бы совершающими нечто гнусное, отвратительное. И боролись по елику могли с этими удовольствиями. Например, из этого и получилось то, что считалось, что женщина вообще не должна получать удовольствие в этом соитии. А если она получает удовольствие, то это уже нечистое удовольствие. И доходило до того, что женщины боялись показать, что им они получают тоже свое удовольствие, потому что тогда они рассматривались как нечистые. Ну и самое главное, что когда в сознании у мужчины было вот это стремление к прелюбодеянию, то когда он жил вот со своей женой долгое время, то ему все это телесное соитие с женой начинало приедаться. Потому что подлинное наслаждение это соитие может получать только тогда, когда оно его получает от духовного влияния небесного. Вот как тут говорится, что на небесах они живут вечно, один муж с одной женой, и основное, скажем так, основной аспект того удовольствия, которое они получают от этого сожительства, заключается в том, что оно именно позволено с одной женой. То есть у них есть любовь прежде всего внутренняя, духовного, а телесное удовольствие к этой духовной любви прилагается. И поскольку один муж любит одну жену, и одна жена любит одного мужа, то поэтому он получает удовольствие именно от того, что он получает наслаждение со своей любимой половинкой супружественной. То есть само то, что вот именно с этой половинкой он получает удовольствие, приносит и для жены, и для мужа самое высшее наслаждение небесное. Если же этого нет, если есть только удовольствие чисто телесное, без удовольствия духовного, то, как и все телесное, это быстро надоедает. Вот когда человек, допустим, питается однообразной пищей, даже если эта пища будет, самой изысканной, вот богачи, которые могут себе позволить все, она им быстро начинает надоедать. Вспомните вот этот классический вариант из «Белого солнца пустыни», опять икра. И вот так, если долго питаться одной пищей только ради телесного удовольствия, то она быстро, если человек испытывает только телесное удовольствие, то она быстро начинает надоедать. С другой стороны, человек, который увлечен каким-то делом, который занимается духовными, вот, он может жить вообще на хлебе и воде. То есть простая пища, хлеб, там лук, какое-нибудь вино. Но так как для него важно, для него пища само по себе не составляет удовольствия, а он ест для того, чтобы жить, а не живет для того, чтобы есть, то он на это не обращает внимания. И поэтому, когда у него скромная пища, он получает удовольствие, потому что он чувствует, что это его насыщает и поддерживает его жизнь. А на самом вкусе он особо не заморачивается. Вот эти же, которые только вот телесное удовольствие, богачи, например, они начинают постепенно пытаться разнообразить. То есть знаменитые лукуловые пиры, когда они нажирались, выходили, там вставляли два пальца в рот, чтобы все это вывернуть и снова вернуться. То есть они становятся зависимыми от чувственных удовольствий. Им хочется все больше и больше чувственных удовольствий, но чем больше растет их количество и разнообразие, тем меньше они теряют к ним вообще какое-то удовольствие. То есть она перестает им доставлять это удовольствие. И вот в высшей мере это касается именно вот удовольствий телесных, связанных с любовью супружественной. Потому что вот эти вот люди, которые распутники, прелюбодеи, они, им надоедает. Вот сначала вот вроде они женились, вроде хорошо, потом им это быстро надоедает, они начинают искать удовольствие где-то на стороне. Но чем больше они получают этих удовольствий, тем меньше наслаждения они им приносят. И тогда, чтобы подстегнуть вот это вот чувство остывающего наслаждения, они начинают кидаться во все мыслимые виды извращений. Вот, придумывают всякие любовные игры, ходят, мучаются, почему секс не доставляет удовольствия, начинают придумывать всякие хитрые способы извлечения этого удовольствия из совокупления, придумывают для этого всякие разнообразнейшие средства, и чем больше они этим занимаются, тем меньше это им доставляет подлинного наслаждения. И в конечном счете многие вот переходят к однополой любви, это как бы самое крайнее выражение, когда они уже не могут видеть там другого пола, потому что это их раздражает, потому что им хочется получать самого крайнего чувственного наслаждения, но человека, от которого они получают это наслаждение, они начинают ненавидеть под конец. Именно потому, что это наслаждение требует обоюдности. Вот когда ты, например, ешь пищу вкусную, то ты не нуждаешься в том, чтобы пища получала удовольствие от того, что ты ее кушаешь. Тебе это чисто, так сказать, твое удовольствие. А тут, на самом деле, в супружественном удовольствии подлинное наслаждение получается только тогда, когда ты доставляешь удовольствие другому. То есть в таком вот подлинном соитии подлинное удовольствие партнер должен получать от того, что он доставляет удовольствие партнеру, а не от того, что он получает его сам от себя. А те, которые совершенно эгоистично к этому подходят, они наоборот хотят получить удовольствие, но ненавидят того партнера, потому что ему нужно уделять внимание, Он потом что-то начинает требовать, чего-то хотеть. Возникает связь, зависимость. Вот эта вот связь и зависимость, вот таких вот, которые ищут чисто чувственного наслаждения, оно убивает больше всего. Они хотят удовольствия, но не хотят этой связи, не хотят этой зависимости, не хотят любви. Потому что на самом деле это не просто связь и зависимость, это любовь к другому. То, что в книге «Деяния апостолов» звучит как «блаженны те, блаженнее отдавать, чем получать». А люди, которые хотят получать только чувственное удовольствие, они хотят все получать, но ничего при этом не отдавать. Их идеал был бы, вот почему они в результате там приходят к таким самым извращенческим видам получения, что это, например, вот в этой же гомосексуальной любви отдавать надо меньше, потому что там нет такой связи внутренней, эмоциональной. Вот, скажем, вот эта однополная любовь, там присутствует чистой воды вот это удовольствие сенсорное, без всякой внутренней связи эмоциональной. Потому что эмоциональная внутренняя связь может возникать только между представителями разного пола. Потому что супружественная любовь, даже в самых ее последних началах, она представительствует по соответствию внутреннее соединение истинного и доброго. То есть, что такое внутреннее соединение истинного и доброго? Мы знаем, что доброе – это суть, а истинное – это форма. То есть, это фактически соединение сути и формы, где суть проявляется через форму, а форма есть проявление сути. Это не просто какое-то соединение каких-то разнородных начал, а это нераздельное существование сути и формы, чего бы то ни было. Вот проявлением чего и представительством по соответствиям является супружественная любовь и в самом нижнем выражении любовь к противоположному полу. У Сваденборга есть такая книга «De culto et amore Dei» о любви и поклонении Богу. И вот там описывается сотворение человечества в поэтических образах. И описывается, как Господь сотворил Адама и Еву. Там это описывается как сотворение из яйца. И потом Адама и рождение, и потом сотворение Евы. И потом, когда они встречаются, вот они в цветущей молодости, и они встречаются и предаются удовольствием любви, и каждый получает удовольствие от того, что он доставляет удовольствие другому, а не от того, что он получает удовольствие от использования этого другого. И так как вот это вот Адам, мужчина и женщина, там мужчина получает удовольствие от того, что он доставляет удовольствие женщине, а женщина получает удовольствие от того, что она доставляет удовольствие ему, то они пребывают во внутренней духовной связи дарования другому и поэтому пребывают в высшем блаженстве. И именно поэтому все учение новой церкви, вот Сваденборг, он тоже был под влиянием вот этого как бы христианского, общехристианского воздействия христианского мира. Он описывает, например, что у него есть книга, ну вот когда он занимался чисто научной деятельностью, он писал, что вот какое наслаждение получают занятия наукой, что никакое удовольствие, даже вот чисто телесное совокупление с этим не может сравниться, что вот это доставляет высшее удовольствие. И это же проявляется, когда он приходит к храму премудрости, если вы помните в книге о небе и об аде, когда его, ну, начинают, он спрашивает в храме премудрости, его приглашают в дом, и он видит в этом доме там второе отделение, спрашивает, а что вот это вот там во втором отделении? А тут говорит, что это моя жена. Это, так сказать, основа моей премудрости. А то спрашивают, жена, женщина, какое отношение женщина имеет к премудрости? Ну, вот это по еще старой своей логике, заимствованной из мира. И тот возмутился и говорит, начинает ему объяснять, что, какое отношение жена имеет к премудрости, что она является побуждением премудрости, что без этого побуждения он не мог бы вообще заниматься премудростью. То есть вот в небесном супружестве супруг – это любовь к премудрствованию, а жена – это внутреннее побуждение этой любви, которое постоянно в муже это побуждение возбуждает и направляет к подлинному премудрствованию. Вот если вы вспомните, на позапрошлом занятии у нас была проповедь «Хьятта», посвященная небесному супружеству, и вот там четко было проведено разделение между супружеством небесным и супружеством адским. Вот что такое небесное супружество? Небесное супружество – это когда муж полностью подчиняет себя божественному слову, а жена подчиняет себя мужу, но не его собе, а его подчинению себя божественному слову. Если же происходит наоборот, то есть жена не подчиняет себя божественному слову через мужа, то она с неизбежностью стремится над ним господствовать, в результате над ним господствует, и тогда это превращается в супружество адское. Вот в супружестве адском жена с неизбежностью так или иначе господствует над мужем. Там не сказать супругом, а именно вот над мужем. То ли чисто внешними средствами, то ли более внутренними, что еще более, так сказать, тяжкое такое подчинение. И поэтому все учение Новой Церкви говорит вот в своих основах, что именно любовь супружественная является основой всех любовей в человеке, ниже лежащих, все остальные лежат ниже, и что эта любовь супружественная является самой высшей любовью в сознании у человека. И что преступление против этой любви является преступлением против самого небесного, что есть у человека, у мужчины и у женщины. Ибо ни мужчина сам по себе, ни женщина сама по себе не являются полноценным человеком, а они становятся полноценным человеком только в слиянии в божественном, восприятии божественного внутри себя. Когда мужская составляющая воспринимает более божественное, связанное с истинным или же с формой, а женская составляющая в этом человеке становится восприятием божественного, более внутреннего или же связанного с побуждением этого истинного. И говорится вот тут вот, что на небесах прелюбодеяние содержится в самом глубочайшем отвращении. И более того, вот когда Сведенборг писал, что он пытался разговаривать, ну, он разговаривал с ангелами и высказал им идею многоженства, это уже вроде бы не прелюбодеяние, а многоженство, то когда ангелы пытались думать о двух женах, у них просто распадалось сознание. И они сразу теряли свою ангельскость. Потому что в своем высшем соединении любовь супружественная – это любовь одного мужчины к одной женщине, когда они составляют собой внутреннее единство, проявляющееся в двух телесностях, самым нижним, так сказать, механизмом перетекания являются вот эти последние удовольствия любви супружественной, когда мужчина дает женщине свое семя, а женщина это семя принимает в себя и через это семя внутренне образуется. В мире природном это приводит к рождению ребенка, как зримого плода, вот этого вот внутреннего соединения, то есть исполнения мужского, внутренне женского. В небесах и в мире духов такое совокупление приводит к обновлению мужского, потому что мужчина обновляется, отдавая свою женщине, а женщина через это растет и развивается. Если мужчина не дает, то он не может обновляться, он как бы застывает в таком замороженном состоянии. А женщина не может расти и развиваться, если она постоянно не получает от мужчины вот это обновление. И вот в этом смысл супружественного совокупления, которое происходит во внутренних началах, но во внешних началах завершается, представительствуется по соответствиям и воспринимается в существование вот этим вот внешним телесным совокуплением. И поэтому говорится, что супружества святы сами по себе, и все, что свято с супружествами, все связано с супружеством, является высшей святостью в жизни человека. Вплоть до того, что органы деторождения являются самыми святыми органами в человеческом теле. Ни мозг, ни сердце, ни легкие, а именно органы деторождения. Почему? Потому что они представительствуют самое внутреннее божественного слова. То есть соединение божественного слова со своим добрым. То есть божественная истина и божественное доброе в своем внутреннем соединении. Далее в этом номере Своденборг пишет. «Я расспрашивал у духов, вновь прибывших в мир духовный из мира природного, которые не полагали похоть грехом, и которые, тем не менее, когда входят в мир духов, все желают попасть на небо. И говорил им, меж всем остальным, что в аду дозволяемо блудить и прелюбодействовать, но что это недозволяемо в небе, но там дозволяемо лишь любить свою супругу и жить с нею всю вечность, и никогда не отвергать ее. После чего я спрашивал их, где же они больше всего желали бы быть, в небе или же в аду? Я спросил об этом больше сотни, и никто не получил ни единого ответа, и ни от кого не получил ни единого ответа на этот вопрос. Ни от кого, ни от единого духа подобного качества. То есть христиане по своей этой, им говорили, что на небесах хорошо. И они очень хотят попасть на небеса. Но когда Своденборг их спрашивает, вы знаете, что там им придется жить с одной супругой целую вечность, они задумываются. Они не могут прямо сказать, что им пугает идея, что не будет дозволено вот этого блудить. Но когда они узнают, что на небесах нельзя блудить, то они как бы по блуду хотели попасть в ад, а по всему остальному хотели бы попасть на небеса. И поэтому, когда Своденборг требует от них четкого, однозначного ответа, они не могут дать этот, потому что они разрываются между этим. И вот почему в мире духовном человек должен пройти сначала опустошение от всего, что он вынес из мира, связанного прежде всего именно вот с блудом. И только потом он может войти на небеса. Или противоположно, он должен пройти опустошение от всех своих представлений о небесах, о всех своих сентиментах псевдодуховных, чтобы уже окончательно отвергнуть всякую связь с чем-то небесным, с чем-то божественным, и войти в преисподнюю, где он будет свободно предаваться всем видам зла, в том числе и прежде всего именно блуду. Дальше в этом номере Своденборг описывает следующее. Относительно состояния пребывающих в аду под судьями, то там, в отдельном помещении, позади мужских духов, находятся те, кто были в мире природном женщинами. И дозволяемо было мужчинам присоединять к себе кого-либо оттуда, из духов, бывших в миру женщинами, и иметь онную как свою женщину. Но совершенно не было дозволяемо делать то же самое ни с единой иной там, и таким образом совершать блуд разнообразия. То есть вот это место коррелирует со следующим местом из книги «Апокалипсис открытый», где тоже были описываемы ады, но там это было описываемо более подробно. Вот что было написано в книге «Апокалипсис открытый». По изгнании в том мире злых, по их бесполезности и зловредности из всех сообществ мира духов, их глаза открываются, и они видят тропу, ведущую к одной из пещер, вход в которую открывается при приближении к ней. Они входят и спрашивают, есть ли там какая-либо пища, ибо пища с небес не дается праздно. То они начинают голодать и не думают тогда ни о чем ином, как только о том, чтобы получить пищу и утолить голод. Получив ответ, что пища там есть, они просят разрешения остаться. Им говорится, что они могут это сделать. Они вводятся внутрь и вход закрывается позади них. Тогда приходит надзиратель или же наказующий этой пещеры и говорит им: «Вы больше не можете выйти. Взгляните на ваших товарищей. Они все трудятся, и поскольку они трудятся, пища дается им с неба. Я сообщаю вам, чтобы вы это знали». Товарищи же им говорят: «Наш надзиратель знает, какая работа для кого годится. И каждый день он полагает такую работу на каждого. Ежедневно, если вы закончите ее, то вам дадут пищу, но в противном случае не будет ни пищи, ни одежды. А если кто-либо причиняет зло своему товарищу, то его бросают в угол пещеры на тюфяк из отвратительной пыли, где он жестоко мучается. И это продолжается, пока надзиратель не заметит знак раскаяния с его стороны. Тогда его освобождают и повелевают заниматься своим делом. Также он сказал, что после работы каждому позволяется гулять, беседовать, а потом спать. И он отводится в глубину пещеры, где есть блудницы, из которых каждому позволяется выбрать одну жену, поскольку блудодействовать без разбора запрещено и наказуемо. Весь ад состоит из таких пещер, которые есть не что иное, как вечные трудовые дома. С целью познания мне было допущено входить в некоторые из них и видеть, что все пребывающие там казались чернью. Ни один из них не знал, кем он был или чем занимался в мире. Но ангел, который был со мной, говорил мне: в том мире этот был слугой, этот воином, этот правителем, этот священником, этот в достоинстве, а тот в богатстве. Однако все они знали сейчас только то, что были рабами всегда, подобно их товарищам. Это потому, что они были внутренне этому подобны, хотя внешне отличались, но внутренне все сообщаются в духовном мире. Таков жребий тех, которые отвергали жизнь благолюбия и, следовательно, не жили такой жизнью в мире. Вот смотрите, в этом аду установлен определенный порядок, который отражает порядок божественный, который находится на небесах. Например, на небесах жена добровольно подчиняется мужу, но не особе мужа, а тому божественному в нем, которое в нем, скажем так, формируется путем его премудрствования, постижения божественной премудрости и употребления ее в служение своей жизни. Потому что человек может божественную премудрость в себя принимать только в форме божественного доброго, то есть осуществление этой премудрости или же истин этой премудрости в практической своей жизни. И вот в аду этом такое же отражение порядка. Не блудницы выбирают себе этих мужских духов, а мужские духи выбирают себе. И им позволено выбрать только одну из множества и жить с нею все время. То есть это как бы издевательское отражение небесного супружества. Потому что в небесном супружестве там тоже только один муж и одна жена. Но они живут по взаимному добровольному выбору и по взаимному добровольному сочетанию и счастливы этим сожительством. Тут же он не может жить без женщины, потому что дух, чтобы обновляться, должен состоять из двух половинок, мужской и женской. Чтобы дальше обновляться, он должен найти себе женщину среди этих блудниц и жить с ней как с женой, но это не жена, а блудница. Поэтому на самом деле в аду она господствует над ним, а не он над ней, хотя он ее выбрал. И подчиняет его себе. Но он не может ее выкинуть и взять себе другую, потому что блуд, разнообразие там запрещен. И вот это называется тем адским супружеством, о котором в латинском слове говорится, что в адском супружестве обе половинки ненавидят друг друга в смертельной внутренней ненавистью, хотя и находятся в определенного рода внешнем соединении и соитии.
Так, а что тогда обновление? Потому что оно для ангела звучит как что-то положительное.
Не, но это обновление связано со структурой сознания. То есть мужская часть сознания, она получает от Господа через служение свою структуру. Но вот раз получив, оно не может, это вот как вот река течет, да, ее перегородили, вот вода затекла, перегородили, она стоит, если она долго стоит, она начинает загнивать, и река превращается в болото. То есть для того, чтобы происходило обновление, должно постоянное прибытие новой воды. Но пока старая вода не сошла, новая вода не может войти. Вот это вот обновление представительствуется сердцем и легкими. Вот сердце гонит кровь, а легкие ее очищают, насыщают элемент, кислородом, там, питательными элементами и посылают, ну, потом еще она должна пройти через органы пищеварения, но потом она возвращается в сердце и дает мускулатуре сердца питательные вот эти вот живительные вещества, и сердце, высосав, и весь организм высосав эту кровь, возвращает ее уже высосанную обратно. Но если сердце не работает, кровь не течет. Она начинает гнить, и организм погибает. С другой стороны, если легкие не работают, то сердце работает исправно. Оно гонит кровь, но кровь не очищается, в результате гибнет и легкие, и сердце. Вот же это обновление, подобное вот этому вот кровеносной системе. Обновление любви. То есть мужчина и женщина – это два органа одного организма, которые являются восприемником божественной любви. И даже в аду адские духи могут жить только любовью, хотя и любовью извращенной, адской. Но это все равно в основе своей любовь божественная. Что ты еще хотел спросить?
Интересно было, что вы сказали про адские духи, чтобы адский дух тоже обновлялся.
Да. Потому что
подчиняться.
Вот да, конечно. Потому что это основа существования. Вот что такое небесное супружество? Это организм принятия от Господа и постоянного обновления Господней божественной любви в ее чистой форме, по качеству этих восприемников. А адское супружество – это организм восприятия от Господа любви божественной, извращенной или же адской, приспособленной к этому адскому организму. Потому что если бы он принял небесную любовь, то он бы просто распался. Поэтому Господь из милосердия позволяет ему при принятии в себя божественной любви, то есть побуждение это приходит в высшее, во внутреннем божественное чистое, но в сознании духа они извращаются в побуждения адские, и через служение адские воспринимаются мужской половинкой вот этого духа, а через, потом он посылает его в женскую половинку в этом адском супружестве, и через это формируется вот эта вот женская половинка, и возвращает эту любовь ему. То есть, потому что если не будет вот этого постоянного коловращения, то дух просто сгниет и распадется. Но, как ни странно, вот это вот адский порядок, который тут описан, это все-таки порядок. Но существует в мире духовном сообщество, которое не является адами. Вот говорится, что ады ничем не отличаются у Сведенборга от нашего внешнего мира, но в них больше порядка. А вот существуют адские сообщества в мире духовном, в которых нет этого адского порядка. Потому что они ближе вот к нашему мирскому, куда приходят вот эти вот новоприбывшие духи. И вот дальше в этом номере, который мы обсуждаем, Сведенборг описывает и такие сообщества в мире духов. Существуют также и преисподние, наполненные распутницами, в которые входят новоприбывшие в мир духов, где они и блудят до пресыщения. Но там они наказуемы различного рода болезнями. И по сей причине они начинают от блуда постепенно воздерживаться. Здесь существует весьма постыдное сообщество, в которых собираются распутницы и прелюбодеи. Есть сборище, где распутницы каждую ночь выбирают себе мужских духов. Оные не относятся к тем сборищам, где мужские духи под надзором судьи выбирают себе распутниц в качестве своей единственной женщины. Распутницы здесь могут посредством фантазии представлять себя прекрасные во внешнем телесном образе. Распутницы, обладающие превосходными способностями к управлению чужим сознанием, называемы сиренами. И они являемы внешнему взору, как мыши. Являемы там оны, как большего размера, то есть, скорее всего, крысы, а также и малого размера, или же, собственно, мыши. По каковой причине таковые женские духи или же сирены помещаемы над ними всеми или же остальными распутниками и распутницами, дабы содержать их в подчинении и принуждать их к работе. Оные мыши и крысы бегут там от котов, как и в мире природном от природных котов бегут мыши и сони. Ибо там или же в этих сообществах также бывают и коты. То есть вот смотрите, вот эти сообщества, которые еще не завершенные ады, там нет порядка. То есть там это адское супружество в своем полном проявлении. Туда приходят новоприбывшие, склонные к распутству, потому что они стремятся к распутству из этого мира. И там они попадают в полную зависимость от блудниц. То есть там не они выбирают по внешнему даже, а их выбирают, их используют. И там они как в такой перемолотилке. И это делается для чего? И плюс там все наполнено вот этими болезнями, которые в нашем мире представительствуются болезнями, связанными, ну, сифилисом, там, трипером и так далее. Только там их гораздо больше, и там каждое совокупление заканчивается заражением такими болезнями. Потому что это как бы, ну, такой отвратительный котел, в котором очищаемы те, кто могут быть от блуда очищены. Они через эти страдания, которыми их там подчиняют, потому что над всеми стоят там сирены. То есть в отличие от преисподней, где стоит наказующий, стоит судья, который подчиняется закону, сирена никакому закону не подчиняется. Поэтому если в аду они находятся как в тюрьме с распорядком, ну в том, который был описан раньше, то тут они находятся в полном рабстве. Сирены их используют как хотят, они на них наживаются как хотят, вытягивают из них как хотят, они их захотят, заставляют работать, то есть совершать служение, но все, что они получают, они из них внутренне высасывают. Потому что свойство сирены это как вампир, она полностью высасывает, подчиняет вот это вот существо, мужское или женское, своему полному контролю. Причем сирены бывают и мужского рода, хотя и гораздо реже. В основном они женского рода, но бывают и женских духов, но бывают и мужского. То есть это те, которые учатся внутренне подчинять себе сознание среди людей. Вот есть и мужчины, которые умеют внутренне подчинять себе чужое сознание и управлять ими. Вот они становятся сиренами в том мире. И вот эти вот сообщества, они самые отвратительные и самые ужасные. Потому что там нет никакого порядка. И страдания тех, которые попадают, они там неисчислимы. И вот там вот сидят те блудницы, которые еще не прошли опустошение. И через эти опустошения, вернее через определенные вынесенные из этого мира связи с вещами духовными, они через фантазии могут представлять себя прекрасными в телесном виде женщинами. То есть, потому что те, которые находятся в том другом аду, этой способностью уже не обладают. Они живут не в... Они кажутся между собой людьми, но они представляют из себя таких Василис прекрасных, которых могут представлять блудницы, особенно сирены, вот в этих вот более внешних преисподних, которые находятся в мире духом, где никакого порядка не царствует. Но и там, вот как Своденборг говорит, появляются иногда коты. Коты, как мы знаем, это люди, которые не, ну, они не протестовали, и они не возмущались против вещей духовных, но ими не интересовались. У нас на эту тему целое занятие было. То есть коты, они не находятся в этом, в стремлении к блудодеянию. И они туда, когда заходят, то они там наводят порядок, потому что от них все вот эти мыши, в том числе и сирены, бегут. Это, видимо, Господь их посылает, когда бесчинство и мучения в этих адах становятся совершенно уже непереносимыми, для того, чтобы они там установили кое-какой порядок и прекратили вот эти вот бесчинства, которые там происходят. И когда они полностью опустошены, те, кто пришли в эти ады, туда приходят и те, которые, в общем, внутри были неплохие, но были склонны к блуду, для того, чтобы они прошли через эти ады, через как вот молотилку, опустошились и избавились от своей любви вот ко всему блудному. То есть не без этих, не все, которые попадают в эти в сообщества, после этого оказываются в аду. Потому что это одно из способов опустошения. Но, конечно, это опустошение очень тяжелое из-за тех болезней, которые там происходят, из-за того рабства, в которое их обращают, и которому и как их используют. Но, как говорится, это все же гораздо лучше, чем окончить свое существование вот в этом уже в аду с установленным порядком, где, да, нет такого беспредела. Это вот то, что вот у нас по тюремной терминологии называется беспределом, вот эти сообщества. А вот те, да, это, можно сказать, это тюрьма с хорошо установленным распорядком, которые были описаны выше. Но тут возникает вопрос, вот что такое блудница? Вот как с мужчинами это все понятно, а вот женщины, какие женщины в результате становятся блудницами? Вот в книге о тайнах небесных есть небольшой такой абзац, который посвящен опустошению. И там говорится следующее. Есть девушки, которые были втянуты в распутство и таким образом были убеждаемы, что в этом нет ничего злого, но благорасположенные в других отношениях. Поскольку они еще не достигли того возраста, чтобы знать и судить о такой жизни, они получают наставника, довольно строгого, который наказывает их всякий раз, когда их мысли обращаются к такому безнравственному поведению. Они очень боятся его и таким образом опустошаются. Но взрослые женщины, бывшие блудницами и соблазнившие других женщин на этот путь, не подвергаются опустошению, но находятся в аду. То есть для мужчины прямой путь в ад – это подтвердить зло рационально. Для женщины же это может быть зло, связанное со всякими внешними служениями. Это зло воровства, зло убийства, зло блуда в том числе. Но для мужчины это только одно из тех зол, которое он может подтвердить рационально. Женщина же готовит себя к аду, когда она подтверждает в себе распутство жизни. Когда она сначала перестает считать его чем-то незаконным, плохим. А во-вторых, когда она начинает его внутренне любить. То есть мужчина попадает в ад в основном через рациональное подтверждение своей любви. А женщина попадает в ад через реализацию, то есть принятие в самую свою любовь и превращение это в стиль своего существования. Вот когда она могла разобраться, в чем это дело, но разобравшись, вот как та первая женщина, которая описывается в начале этого номера, которая пришла в тот мир с твердым убеждением, что не может, что очень скучно и грустно иметь одного супруга, и что их нужно постоянно менять для того, чтобы это не надоедало и не превращалось бы в скучную и нудную процедуру, чтобы постоянно для нее было вот это вот разнообразие блудодеяний. И вот в эти вот сообщества туда могут попадать и не только мужчины, которые были заражены вот этим внешним блудом, но внутренне были все-таки, был какой-то стержень, которые там очищаются, но через эти же могут проходить сообщества и женщины, которые вовлеклись в этот блуд, но в которых, вот которые, как тут говорится, были благорасположены в других отношениях, и они тоже опустошаются и очищаются вот в этих вот блудодейных сообществах. И когда они освобождаются от вот этой вот привязанности блуда, которую они получили, то они могут быть забираемы и даже потом восходить на небеса. Ну, проще это получается, если это была молодая девушка, та даже могла всей жизнью этому отдаваться, потому что ей рассказали, что это хорошо, другие сказали, что этим заниматься надо. Вот. В женских товарищах это очень часто современных, когда такие заводилы, и остальных пытаются затянуть. Как ты еще нет? Вот, как же, ты какая дура, вот посмотри, как надо. Учат друг друга, как этим надо заниматься. И вот из таких, которые всей своей жизнью приняли блуд и еще стали очень искусны в средствах этого блуда, и образуются сирены. Вот сирены понятное дело, они все рано или поздно, когда они совершенно опустошены от своих вот этих адских искусств, они завершают в каком-либо аду, где уже не они выбирают и заставляют, а их выбирают и подчиняют. Хотя и там они, конечно, в результате свое берут, потому что садятся сверху, но уже далеко не так свободно, как они это привыкли делать в мире и как они это привыкли делать вот в этих особенно адских сообществах. И поэтому и говорится, что в ады попадают все, кто не живет в этой жизни, жизнью, ну, в смысле, в мире природном, жизнью благолюбия. То есть тот, кто не борется. А что такое жизнь благолюбия? Вот первая жизнь. Первое благолюбие, согласно латинскому слову, это борьба с грехом, борьба со злом жизни природной, как с грехом против Господа. И прежде всего, разумеется, с грехом блуда. Аминь. Ну, если есть какие-то вопросы по занятию.
Ну, вот уточнить то, что вы одно из последних сказали, что для женщины самое страшное – это распутство жизни. Да? А что именно можно под этим понимать?
Ну, например, мужчина, он может полагать, например, что вот однополая любовь – это подозволительно. Но себе его не позволять по какому-либо, ну, сдерживающим мотивам. То ли за репутацию бояться, то ли по чисто внешним каким причинам. И когда он приходит в тот мир, он впадает и в это зло также, потому что он решил, что оно ему дозволительно. Но у женщины, это женщина всегда что хочет, то и делает. Вот у женщины меньше сдерживающих мотивов. Вот женщина всегда добивается и получает своего. И она для нее... Анализ рассуждения носит подчиненный характер, то есть это подчиняется ее любви. Поэтому женщина на самом деле принимает за истинное то, что соответствует ее внутренней любви, внутренней привязанности. А внутреннюю любовь и привязанность она принимает, когда сразу же пускает в дело. То есть если у ей приходит какой-то посыл, но она его не пускает в дело, ну вот потому что она по внешней вере в то, что это запрещено законом, потому что это грех против Бога, то она этого не приводит в жизнь, и тогда это из нее уходит. А мужчина может это и не привести в жизнь, но он может рационально подтвердить себе, что это, в этом нет ничего недозволительного, что это все хорошо позволено.
То есть мужчина себя... скажем, важно, что в одной рационально, а женщина как эмоционально.
Ну да, можно сказать.
Действиями.
Так. Да, да.
И то, что женщина не сделала, она автоматически не приняла рационально.
Ну, она не приняла это в жизнь. Потому что женщина на самом деле, если она что-то хочет, то она этого не может сделать, только если ее какие-то совершенно внешние условия остановят. А мужчина может себя останавливать и заставлять, ну, опосредованно. Через какие-то рассудочные рассуждения, какие-то рассудочные резоны. Он, в смысле, реализацию в жизнь он может это останавливать. Хотя внутренне он, в общем-то, согласен бы это было сделать, если бы этому не было каких-то... Потому что, например, понятие репутации для мужчины играет гораздо большее значение, чем для женщины. Потому что это связано с его внешними служениями. Например, какой-нибудь чиновник в обществе, где, ну вот как сейчас на Западе, сейчас идет борьба с этим харассментом, и многие мужчины тысячу раз подумают, прежде чем сделать то, что им хотелось бы сделать. Но на женщин это оказывает меньшее влияние.
Я еще хотел спросить, получается, для адского супружества или вот отношений, у них, конечно, нет духовных детей, и получается, что ли, выкидыши духовные?
Не, почему? У них есть духовные дети. Это их, только это адские дети. Это что такое духовный ребенок? Это обновление мужчины и женщины вот в этом механизме взаимного соединения. И в адском супружестве рождаются адские внутренние дети. Точно так же, как в мире из падших родителей рождаются дети с этим, с адской наследственностью. Вот это называется наследственное зло. Просто в мире это еще и воплощается во внешние формы. Детей с наследственным злом.
Но ангелы воспринимают вот духовных детей просто как какое-то улучшение в своем состоянии.
Правильно? Изменение состояния. Только в ангелах эти изменения идут к улучшению и к очищению, а у адских духов наоборот, к дальнейшему, так сказать, совершенствованию в адском. То есть к ухудшению.
То есть адские духи еще хуже становятся скорее?
Да, конечно. То есть каждый совершенствуется в том, что он себя настроил в мир. Ангелы совершенствуются в добром и истинном, а адские духи совершенствуются в злом и ложном. И поэтому Господь, но каждый может совершенствоваться только в меру своего того же способности, которую он вынес из мира. Поэтому Господь вот современного человека превращает во все более внешнего, чтобы его способность совершенствования уменьшалась бы, и чтобы он, когда станет адским духом, во-первых, оказался в менее глубокой преисподней, а во-вторых, меньше мог бы совершенствоваться в злом и ложном там. Поэтому их не допускают, вот человека мертвого тут не допускают никаким искушениям и стараются содержать больше в таких чувственных привязанностях. Потому что на самом деле распутство внешнее, при всем его, так сказать, бьющем в нос безобразии, оно гораздо менее страшное, чем распутство внутреннее или же духовное. Но человеку, который как свинья вот в своем корыте находится во внешнем распутстве, ему некогда заниматься распутством внутренним. То есть совершенствованием в себе способностей к извращению доброго и истинного внутренних. Вот если взять наследство древнейшей церкви, когда она пала, вот этих нефилимов, у них же не было распутства в таком виде, в каком... Более того, они жили семьями. Вот это вот в книге «Тайны небесные» описано, что когда они шли, и они перед собой множество детей гнали и наслаждались видом этих детей. И это не ясно из книги, что это нефилимы. А если заглянуть в духовный дневник, то становится очевидно, что это нефилимы. У них были семьи. И они наслаждались тем, что они от жен рождают детей, но наслаждались злом, потому что они наслаждались тем, что они себя, так сказать, свою падшую натуру размножают через свою жену. Но это с точки зрения современной, это выглядело бы замечательно. Прекрасная, твердая семья, крепкая, да еще много детей производит. То есть с нашей вот точки нашего падения, где все в этом чисто внешнем распутстве, где уже никакие детей не хотят, а хотят только чисто чувственных удовольствий, это выглядит чуть ли не идеалом жизни духовной. А на самом деле там совершались вещи вот в рамках этой как бы одной семьи, внутренне духовно гораздо более страшные, чем в самых распутных сообществах нашего времени. Точно так же, как христиане до второго Господнего пришествия в своих как бы вроде бы крепких семьях, которые держались внешними узами, занимались гораздо большим распутством, чем современные вот эти вот после сексуальных революций 60-х годов детки, которые купаются только в чисто внешнем беспутстве, но которые не совершают внутренних религиозных извращений при этом. Вот какой-нибудь монах, отшельник, сидящий в каком-нибудь монастыре, занимается гораздо большей гнусностью, чем вся там какая-нибудь школа, которая, казалось бы, погрязла в распутстве от современных деток. Потому что он в себе совершает распутство духовное. И почему Господь многих держит в этом мире, вот в этих внешних распутствах? Потому что они часто до старости доживают как дети. И поэтому достаточно легко потом опустошаются. И возрождаются через опустошение. Что гораздо хуже с теми, которые внешне могли жить как бы даже очень хорошо, но распутствовали внутренне, и поэтому никакими опустошениями им помочь нельзя. Сирена, кстати, тоже в этом мире может не заниматься распутствами внешними. И внешними она может выглядеть очень порядочной женщиной. Но при этом она может заниматься контролированием сознаний мужчин. И более того, для сирены, так сказать, внешнее распутство противопоказано. Почему? Потому что вот в этих внешних соединениях наступает зависимость. Потому что все равно нежность приходит, все равно приходит какое-то... Вот даже самая последняя там какая-нибудь гуляющая девка, она все равно испытывает нежность, когда она дарит свою любовь. А сирены, для сирены дарить нежность – это смерти подобно, потому что это делает ее зависимой. А сирене, чтобы совершать свои, это вот, ну, распутствовать, ну, контролировать чужое сознание, ни в коем случае нельзя быть зависимой ни от кого. Поэтому сирена может вообще в этом отношении выглядеть как монашка. Почти не иметь никого супруга. Или иметь одного супруга, с которым она вот будет жить. Но тоже она никогда, она его всегда над ним будет издеваться и никогда его не будет ему ничего внутренне давать. Вот это вот для сирены муж, это самый несчастный человек на свете. Потому что как она будет над ним издеваться, то только одному Богу известно. Хотя внешне, да, там не будет никакого блуда. Но уж когда она приходит в тот мир, то она там, как говорится, что называется, отрывается на всю катушку. Сирены у нас в просторечии называются ведьмами. И это вовсе не шутки. Потому что настоящая ведьма – это нечто такое. Это не фольклорная ведьма. Хотя даже фольклорные ведьмы, на самом деле, они гораздо страшнее, чем вошли потом в детские сказки. Не зря так средневековая Европа была помешана на выявлении и уничтожении ведьм. Ну, под эту сурдинку попадало много просто неординарных женщин. Но на самом деле все было не так. Они были не такими глупыми и забобонными, как это сейчас их пытаются представить. Они знали, что там, вот, где корень зла. И пытались его как могли выяснить, его искоренить.
То есть, скажем так, они не сильно ошибались, да, в большинстве случаев?
Да, да. То есть, я думаю, что могли быть и случайные жертвы, но на самом деле там... Были еще, ну, иногда просто соседи там на кого-то ополчались, да, такое тоже бывало. Но все-таки этим занимались люди, которые, ну, как бы это в сельской среде очень хорошо отслеживалось, что такое человек и чем он занимается. Кстати, вот это вот сейчас смеются, там, типа, кидали женщину в воду, если она тонула, то тонула, а если выплывала, то ее, ну, как ведьму сжигали. Но это было не так просто. Дело в том, что женщину кидали связанную. То есть она не могла выплыть сама по себе, как бы она хорошо не умела плавать. И если она шла на дно, то ее тут же вытаскивали. Ей не давали захлебнуться, ее откачивали. Все, она показала. А вот если она плавала как пробка, если вы помните, у Гоголя есть вот это вот, когда там эту кинули Соловку в озеро, а она как связанная, она как пробка плавает, и над всеми смеется и издевается. Я не знаю, насколько это реально, но я не буду говорить, что любопытно было бы посмотреть, но тем не менее, это не было такое, что вот если утонуло, то невидимо, а если не утонуло, то сожгем. В этом испытании был какой-то смысл скрытый. Можно сказать, что, скажем, полная женщина будет плавать, но среди крестьян полных женщин не было. У них не та жизнь была, чтобы женщины могли толстеть.
Ну, в нашем современном мире селена может быть и просто обычная такая очень социальная женщина, которая просто со всеми как бы...
Разные. Селена бывает самая разная. Но... если попасть в сферу ее влияния, это будет далеко не самое лучшее воспоминание в жизни. Ну что, еще вопросы будут? Какие-то комментарии? Нет. Ну тогда давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Дело в том, что сирены, там нет ничего, так сказать, такого не свойственного другим женщинам. То есть женщинам свойственно управлять внутренним сознанием мужчины. И это естественно для женщины. Но просто есть женщины, которые этим не пользуются для злоупотреблений, как оружием. А есть женщины, которые этим пользуются как оружием и совершенствуются в этом использовании. Вот в чем разница между просто женщиной и сиреной.
А мне еще интересно было спросить, в чем разница между сиреной и просто наглой, нахальной женщиной, которая...
Очень большая разница. Очень. Но сирена – это вообще целая отдельная. Эта сирена управляет, она может быть очень, она не обязательно будет нахальной и наглой. Она, наоборот, может быть очень тихой, очень...
И незаметной.
Незаметной. Ей, наоборот, вовсе не надо высовываться на передний план. Но она просто беззастенчиво употребляет то, что женщина с чувством совести никогда в жизни не будет делать. Чувством жалости хотя бы. Сирена, кстати, не абсолютно безжалостна. Вот сирену, кстати, элементарно вычислить, у нее нет сердца. Вот если понаблюдать долго за женщиной и вычислить, что у нее нет сердца, никому, ни к ближайшим родственникам. Может быть, к детям только. И то до определенного момента, пока дети не идут против нее. Вот это, кстати, то, что отличает ведьму или сирену, это полное отсутствие сердца и чувство жалости, сострадания к кому-то.
И, насколько я понимаю, таких нужно...